«Голоса из хора», записи Тамары Леленковой.
Русская хоровая традиция считается истинно народной еще и потому, что многие народы предпочли вокальной музыке инструментальную, а русские, как голосили тысячелетия назад, так и по сей день поют многоголосым хором. Более того, с музыкальной точки зрения православие – это искусство акапельного пения. Неудивительно, что советская, тоже народная власть, отнеслась к коллективному пению со вниманием, постаравшись наполнить его новым содержанием. Тогда большинство церковных и светских хоров попросту рассыпалось. Однако некоторые чудесным образом сохраняются и поныне. Например, Санкт-Петербургская государственная академическая капелла и государственная капелла имени Александра Юрлова, бывший Юховский хор. О последнем я попросила рассказать научного сотрудника Музея музыкальной культуры имени Глинки Владимира Сорокина.
Это хор, который был создан Юховым в 1900 году в местечке Щелоково под Москвой. И сначала входили в него отец, четыре сестры. Дед тоже обладал, как пишет один из исследователей, причудой такой. Значит, набирал себе кузнецов в мастерскую, которые обладали голосом. И часто слышалось такое артельное пение. Сам имел тенор и пел им до 80 лет. Поскольку Юхов все время вот существовал как бы в двух ипостасях, и в репертуаре, и в исполнительской деятельности, он в 17 году вышел с хором на демонстрацию с революционными песнями. В 18 году он был национализирован этот хор, а в 19 году на его базе был создан первый государственный хор. В 18 году проходил съезд водников. На этом съезде присутствовал Владимир Ильич Ленин. И там выступал хор Юхова. И Клавдия Ивановна Шибельская рассказывала, что она стояла боком к тому месту, где сидел Ленин. И очень хотелось повернуться, посмотреть на него. Но нельзя, дисциплина в хоре была очень строгая. Они пели на съезде водников, и якобы кому-то из членов партии, сидящему рядом, Ленин сказал: «Я бы хотел, чтобы рабочие также владели искусством пения хором, как вот хор Юхова». И вот эта фраза, может быть, в какой-то степени, выход на демонстрацию, повлияли на то, что этот хор был национализирован, что он был призван в ряды службы государственной.
В 1944 году Александр Свешников организовывает Московское хоровое училище для мальчиков, куда в первую очередь должны принимать беспризорников. Музыкальное образование мальчики получают профессиональное. Среди выпускников разных лет – Щедрин, Агафонников, Кикта, Флёртовский и мой следующий собеседник Виктор Попов.
Я родился в маленьком городке Тверской губернии, город Бежецк. Мама у меня была плакальщица. Кроме того, детский сад. В детском саду всегда было пение и музыкальные занятия. Школа, пение, занятия. И что получилось? Педагог в детском саду обратил внимание на мой голос и прочитала в газете, что в Москве открывается хоровое училище для мальчиков. И так я попал сюда, вот в Москву, в Московское хоровое училище. Понятно, что репертуар был советский прежде всего, но была обязательно классика и была духовная музыка русская, обязательно. Только единственное, что делать тогда приходилось, писать специальные слова к этой музыке. Скажем, знаменитая херувимская песня Бартнянского, мы ее пели в 40-е годы, но называлась она «Утренняя песня». Это был, значит, 45-й год, сразу после войны. И часто мы принимали участие в правительственных концертах, потому что вождь народов и учитель наш Иосиф Виссарионович Сталин, воспитанник духовной семинарии, любил, естественно, пение очень. Хор мальчиков постоянно участвовал в правительственных концертах. Мы выступали отдельным номером и пели в сводном хоре. Скажем, собирался хор Большого театра, хор Союза СССР Свешниковский, вот большой академический хор, хор радио, допустим, «Птицы», тоже смешанный хор большой. Мы объединялись, пели вместе, скажем, кантату о Сталине Александра Васильевича Александрова. По горным вершинам от края до края, по горным вершинам, где вольный орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасную песню слагает народ. Это замечательное произведение Александрова.
Действительно, для детских хоров в репертуаре исключений не делалось. Наоборот, для них писали специальные песни, такие, например, как «Детская железнодорожная», которую пел детский хор Центрального дома культуры железнодорожников.
Наши белые, наши крылья, вперед, вперед, вперед. Наш родной товарищ Сталин.
70-м году Виктору Попову предложили организовать большой детский хор Всесоюзного радио и телевидения.
У нас был грандиозный конкурс, потому что постоянно шли детские передачи, о детском хоре слышали. Наши солисты, такие как, скажем, Сережа Парамонов, как Дима Голов, они просто пользовались серьезной популярностью, как звезды музыкального искусства. Все детские хоры, честно говоря, скажем, вот большой детский хор радио и телевидения, это в основном, конечно, девчачий хор. Мальчишек было меньше. Почему? Ну, во-первых, девочки поют до конца школы. Мальчики в 6-7 классе мутация. И уже потом вернуться в детский хор не могут. Они должны петь в юношеском хоре или во взрослом. Природа так создала, что девочки, когда начинают петь, у них от природы так называемый смешанный тип звукообразования, когда они так легко и спокойно все поют. У мальчиков же от природы либо он поет очень тонко и пищит, так называемое головное звучание, либо наоборот рычит, как лев, это грудное звучание. А вот это такое смешанное, это нормальное звучание, надо воспитывать, тренировать, надо учить этому. Но зато мальчики обладают этим головным звучанием, могут так нежно и тонко петь, что, конечно, их голоса вносят особый колорит в звучание хора. И вот почему создавали в церквях хоры мальчиков и мужские хоры. Потому что это совершенно особое звучание. Это звучание ангелов.
Бычага, синий небосвод. Бычага, лето круглый год. Бычага, ведь тут живем. Бычага, ведь тут поем. Бычага, чудо охрачено. Жить на нем легко и просто. Жить на нем.
Конечно, обязательно были и песни о комсомоле, о партии. Скажем, сегодня мы дети, завтра советский народ. Вы не представляете, какая история у меня была грандиозная с этой песней. Очередной концерт правительственный. И, значит, должен детский хор обязательно выступать во дворце съездов. Нам говорят, вот Чичков Юрий Михайлович написал песню. Сегодня мы дети, завтра советский народ. Собирается, как всегда, знаете, комиссии, которые утверждали, в конце концов, будет это звучать или нет, будет такой артист выступать или не будет. Министерство культуры, ЦК партии, и начинается. Трудно какому-нибудь известному певцу или актеру сказать, что номер его не очень. А тут на детский хор так легко и просто. Что это там дети? Сегодня мы дети, а завтра советский народ. Разве дети не советский народ? Начинается философское, значит, обсуждение. И все тут же начинают ругать и песню, и исполнение. Я ждал, когда все закончили. Он сказал, вы знаете, дорогие друзья, извините, тут ни композитор, ни поэт, никто не виноваты. Эти слова сказал Леонид Ильич Брежнев в Киеве на торжественном заседании. Сразу у всех морда, вы знаете, во что превратилась. Сразу стали говорить, ой, мы совсем не о песне, мы говорили о плохом исполнении детском. Ездили на ударные комсомольские стройки, они ведь не все были ударные комсомольские. Асина Белый Яр была стройка, которую строили зэки. Выходим в этот барак, я веду девчонок, какие слова, что я слышу, ужас. Начинаю концерт, шум невозможный. Я говорю, вы знаете, извините, что бы вы-то хотели услышать? Начинают кричать, что они хотели бы услышать. Девчонки все знали. Вот эту песню, ну, можно петь. Это неприличная песня. И они начали петь им эти песни. Минут через 15 встал один крепкий дядечка и сказал, кто не хочет слушать, ну, матерными словами, вон отсюда.
Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голоса из хора».
Рассказывает одна из участниц детского хора Лена Серебрякова.
Я из небогатой семьи. Мама растила у нас одна. И больших каких-то, как говорится, материальных благ у нас практически никогда не было. А хор Попова все-таки дал мне много. Я посмотрела мир. Тогда как многие мои сверстники даже не мечтали об этом. Мы были во Франции, мы были в Бельгии, Чехословакия, Германия, это уже постоянно. Плюс к тому, я ездила и в Артек, и в Орленок. Я когда приехала первый раз из Чехословакии, это был все-таки год 72-73, привезла большую упаковку жвачки, меня все звали Чешка. Был какой-то престиж и какое-то приятное чувство, что вот я съездила, Я посмотрела мир, вот я там была, а вы там не были. Жвачка, модные шмотки, это был вообще эталон всего. И потом должна отдать, как говорится, должное хору. Он меня научил правильно одеваться. В зависимости от того, к какому хору относились, у каждого были свои костюмы. У нас в хоре пионерском синяя юбка, жилетка, белая кофта и галстук. У малышей была красный такой сарафан, белая кофта вот с таким большим кружевным воротником. Попов для меня был вообще кумиром. Это был мужчина, которого я хотела бы видеть рядом с собой, мужа, похожего на него.
Для многих увлечение хоровым пением так и осталось в советском детстве на занятиях школьного кружка или секции Дворца пионеров. И все же некоторые возвращаются. Правда, уже в хор ветеранов войны и труда, как Галина Алексеевна.
У меня и мама пела, и папа пел. Жила я в Москве, на Таганской площади, в деревянном старом доме. Топилась печка, и вот любимое было занятие пения, сидя перед печкой. Я училась в музыкальной школе. И когда началась война, мне было 17 лет. Школы были закрыты, и я вынуждена была пойти по семейным обстоятельствам на работу. Здесь я пою уже 10 лет в этом хоре. У меня была семья, а сейчас я живу одна. Поэтому для меня это отдушина, хор. Здесь есть трудности. Люди не имеют музыкальной подготовки. И более того, даже есть такие, у которых очень плохой слух музыкальный. Поэтому я сейчас сижу, не пою. Потому что когда приходят новые женщины, Ирина Михайловна любит их около меня сажать. Но, естественно, вот, приходится в ушко напевать. Вы знаете, уже у меня возраст такой все-таки, 77 лет. Я лет 40 уже страдаю от гипертонии. Мне порой и тяжело идти. Но как-то не могу бросить.
И сразу другим звуком, как виолончели, сразу должны зазвучать. Я хочу сразу услышать. Раз. Как уберечь, теря каждую буковку. Пожалуйста, сразу аккорд и пошли.
Галина Алексеевна – одна из солисток академического коллектива творческого центра «Москворечие». Занимается же с ветеранами хормейстер Ирина Гамбарова.
Никакого отбора у меня специального в хор нет. Я беру всех, кто хочет петь. Приходят люди вот заведомо, без слуха, без голоса. Я очень рада, что вот они существуют уже 15 лет. За эти 15 лет даже такие художники чему-то научаются. В основном женщины, к сожалению, мужчины вот как-то очень увлечены другими проблемами. Ну, средний возраст у нас 74 года, если я не ошибаюсь. Ко мне приходили тетушки 13-го года рождения, вот самые первые. Но они, к сожалению, уже по уважительной причине не приходят. Вообще, это очень страшная проблема, кстати. Мы их всех помним. Есть голоса, которые просто вот мы вот потеряли, и люди невосполнимая утрата. Меняются голоса очень. Вот они мне приносят свои ноты, вот это я пела в детстве. Ну, там я не говорю про всякие там старческие какие-то вот обиды, ты со мной сел, ты не подвинулся, на это я вообще внимания не обращаю. Это все так настолько неважно, и главное вот такую вот атмосферу держать, что это все неважно, что мы собираемся ради музыки, любим мы друг друга, все-таки поссорились сегодня, а все равно любим друг друга. Вот опять же наша солистка, которая сегодня пела, мама, она вся обвешана внуками, делами, но она не допела в детстве. Вот у нее голос ей Бог дал, а вот не было этой возможности попеть. Поэтому она прибегает к нам. Ну, иногда бывает, что вот вынуждена пропустить, так сокрушается по этому поводу. Много раз у меня возникало желание их покинуть. Потому что трое детей. Потому что, что там скрывать-то, зарплата очень маленькая, смешная какая. Но если бы я работала с детьми, я точно знаю, мне замену найдут. У них нет. Вот мы тут все незаменимы.
А репертуар вы вместе выбираете?
Нет, это чисто моя проблема. И, кстати, очень большая проблема, потому что что можно спеть с хором, и чтобы это не была советская патриотическая песня? Это мы уже напели за всю жизнь достаточно. Понимаете, петь классику очень ответственно. У меня к звуку очень большие претензии. Ведь ко мне приходят тетушки с ярко выраженными народными голосами. А у нас совершенно другая должна быть постановка голоса. Сам способ звукоизвлечения должен быть абсолютно другим. Сидят тетушки с музыкальным образованием, с хорошим голосом, с академической манерой, а рядом без всякого образования, никогда в жизни ничего другого, кроме частушек, не пела. И вот сидят рядом и делаем что-то такое совместное.
Рассказывает другая хористка, Ирина Дмитриевна.
Вы знаете, я вот 4 года тому назад потеряла мужа. И занятия в хоре, дружеские отношения, поддержка, все это мне вот это горе такое семейное очень большое помогло как такое преодолеть. В прошлом году нам присвоили звание народного, мы выступаем и во Дворце съезда, и в Театре Советской Армии. До этого мы ездили по домам престарелых. Какая-то, конечно, боль возникала такая, да, но... Чувства страха не было, просто горечи некоторые. Это, пожалуй, ощущение неизбежности такого вот финала для многих из нас. Нас вообще всегда принимают очень хорошо, потому что мы же в основном поем для аудитории, которая по возрасту похожа на нас.
Слушали передачу Тамары Лялинко.